Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. У нас сегодня такая тема немножко философская, но навеяна она и премьерами января, и тем, что угадывается в телевизионном эфире, но, может быть, еще четко не просматривается, и кому-то все, о чем мы будем говорить, покажется несколько надуманным. Но мне кажется, поскольку мы наблюдаем за тем, что происходит в эфире, о таких вещах, которые замещают реальность или по-новому на нее откликаются, и которые так или иначе отражаются на экране, имеет смысл иногда разговаривать. Я представляю моих гостей, профессор Высшей школы экономики Иосиф Делашинский, специалист в области коммуникативистики. Здравствуйте, Иосиф Михайлович. И мой коллега, телевизионный обозреватель агентства РИА Новости Сергей Варшавчик. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Вы можете связаться с нами по СМС-сообщению, посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Что я имею в виду? Подводя итоги минувшего сезона, вот Сергей знает, вернее, минувшего года, я спросила у своих коллег, как вы думаете, почему у нас так много появилось программ про врачей? Их было 4. Сейчас мне говорят, ну, просто вот мода такая. Теперь эти программы поддержаны крупными сериалами. И главный из них очень неплохой, хотя его совершенно не имеет смысла впрямую сравнивать с доктором Хаусом, доктор Тырсона Первым. Значит, врачи и все, что связано с болезнью. Рождественские и вот все эти праздники, крещенские, очень много выплеснули на экран, что понятно, информационные поводы, религиозной тематики. И вообще церковь очень активно комментирует все, что связано со светскими вещами. Например, вот там короткие юбки недавние. Женский такой вопрос. Вся минувшая неделя – это ньюсмейкеры нескольких барышень, молодых дам, от Анны Чапман до там, Алины Кабаевой и Волочковой, которые все вчера были блистательно представлены в программе «Центральное телевидение» у Токменева. И, наконец, тема социального, но не политического протеста. Потому что, опять же, вчера в программе «Центральное телевидение» корреспондент Кудашов очень точно провел параллель. Вот были на Горбатом мосту в 90-е шахтеры, которые касочками стучали. Вот теперь нам показывают через YouTube и через снятый мобильный телефон видео, как в аэропорт в Шереметьево стучат тазиками. Ситуация очень похожа, денег только стало больше. И у Павла Селина была программа, связанная с этим безобразием предновогодним, которое творилось в Шереметьево и в Домодедово. И при этом никак все 15 суток на больших каналах не замечался протест политический. И я думаю, что у тех людей, у которых нет интернета или разных каналов типа там «Дождь», увиденное интервью Немцова у Марьяны Максимовской должно было вызвать большое изумление, потому что, собственно, он рассказывал об одиночке, о суде, а люди 20 дней об этом просто могли не знать. Что происходит? Потому что если говорить о четырех главных темах – религия, социальный протест, это еще, кстати, тема ЖКХ на первом, это такой лайт бывшей программы «Справедливость» Макарова. И еще много мистики, которая вернулась нам в том числе с Анной Чапман, помимо всего прочего, и таким романтическим мошенником Мавроди, тоже откуда такой привет. Что это означает? Какая-то новая реальность начинает на экран просачиваться? Или телевизор реагирует на что-то такое, что не совпадает с реальностью вне экрана. Давайте вот начнем с Иосифа Делашинского, а Сергей может добавить нам каких-то деталей.
Спасибо. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что мы еще не знаем, что такое наша реальность. Это мы примерно моделируем, да?
Да.
По нашему мнению, есть политический протест, есть социальный, есть какой-то иной, и нам кажется, что политический протест более важен, чем социальный, а телевидение в силу каких-то причин отдает, ставит приоритеты по-иному. Я думаю, что на самом деле вопрос о том, какую картинку показывает телевидение, что происходит в действительности, это чрезвычайно философский вопрос, потому что, как вы понимаете, телевидение вшито в саму жизнь. И не исключено, что люди как раз и пытаются понять действительность сквозь призму тех языков, сквозь призму тех представлений, которые показывают. Характеризуя ситуацию, которую вы только что описали, я бы сказал примерно так. Журналисты, а сейчас на телевидении очень много молодых людей, хорошо понимают, чего нельзя. Вот политический протест нельзя, тема закрыта. Здесь у нас такое явление типа запечатанного вулкана. Вот сюда нельзя, а вот сюда можно. Можно критиковать торговые сети за то, что они... Вы не заметите, сколько много...
Про цены, громадные.
Про качество, про цены, про обманы, причем с огромным энтузиазмом. Да, вот пока, когда возникает вопрос у аудитории, а что делать, на этом месте все заканчивается.
Все останавливается. Да. Так же, как, собственно, и с вопросами ЖКХ.
Да,
кошмар, трубы, бездарные чиновники, чудовищные лупы. Ну, все было. А вот...
И еще одна тема, которую надо включить в ваш перечень, неожиданно огромное количество передач на, так скажем, юридическую проблематику. На каждом канале по 2-4 часа в день.
Ну, это старая тема, судами и так далее. Это довольно старая тема.
Поэтому мне представляется, что на сегодняшний день телевидение, пытаясь продемонстрировать аудитории, что оно в какой-то мере все-таки думает об интересах аудитории, а это надо для рейтингов и прочее, оно вплотную подвигается к тем точкам, тем размерностям, где аудитории будет интересно, но старается не трогать те проблемы, которые опасны. Отсюда интерес вот ко всем горячим проблемам. И я должен сказать, что, в общем, так скажем, публика среднего класса с большим энтузиазмом смотрит очень многие из этих передач.
Ну, вот эти вот все потребительско-социально ЖКХ работает вполне.
Поэтому, что называется, как писал в свое время Остап Щедрин, в пределах разрешенной подлости, назовем это так.
Ага. Я еще добавлю такую тему.
Нет, это я просто к тому, что может и ничего, хотя Щедрин, конечно, очевидно, точно понимал, что вот этот вот предел, он двусмысленен, по крайней мере.
Да, мы еще вернемся.
Который достаточно полно, активно освещается, это преследование инакомыслия в Белоруссии.
О, да, слушайте, это отдельная песня.
Здесь,
конечно,
журналисты, что называется, оттягиваются, и в том числе, если вспомнить ту же программу «Центральное телевидение», вот, корреспондент там тоже поехал, Павел Селин, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас
сказать, да.
Несмотря на то, что, как сказал Каменев, он там под угрозой высылки, и там действительно чудовищная ситуация, когда 4 кандидата в президенты, в кандидаты попали за решетку, то есть такого действительно нигде нет. На мой взгляд, если говорить об обилии медицинской темы, надо
еще давайте
вспомнить...
завершим, просто чтобы картинку дорисовать. А во всех сюжетах по поводу инаугурации господина Лукашенко просто прямые параллели с инаугурацией, и даже, в общем, это говорят, как у нас, как вот очень похоже. И дальше монтаж, когда рука лежит на Конституции, и человек говорит про права человека, гарантом которых он выступает, дальше монтируются разгоны этих самых митингов, демонстраций, и, в общем, ассоциативные ряды, конечно, работают.
Ну, там было просто отсыл к 37-му году в этом сюжете, было сказано, что похоже на 37-й год, и когда начинался сюжет, значит, корреспондент, значит, ехидно говорил, что в черном, значит, пальто с кровавым подбоем, шаркающей, усталой хоккеистской походкой, он шел, значит, к зданию, да?
Прокуратору, да.
Да. Что касается медицинской темы, надо еще обратить внимание на новую программу «Врачи» на ТВ-центре.
Так я говорю, она...
Да. Я ее с интересом посмотрел.
Но она не новая, она была уже.
Ну, достаточно новая.
Да, в этом сезоне, да.
В этом сезоне. Довольно любопытная с точки зрения, значит, некого такого ликбеза, как бы зрителей. Я думаю, эта медицинская тема, она по двум причинам сейчас всплыла активно. Во-первых, кризис экономический, он показал, что на рекламном рынке, как ни странно, выжили и остались в первую очередь медицинские всякие вот заказчики медицинские. Учреждения, которые заказывают активно все это производство. Во-вторых, в условиях некого такого сплина общества, да, как раз такие программы, они востребованы. Ведь вот то, что ведет, например, околомедицинская программа, которая ведет на российском канале, значит, сын Фарады, вот, Максим Полицеймака, она достаточно пользуется успехом, хотя там, на мой взгляд...
Ну, и Малышева, да, это, там есть профессиональные врачи, из Полицеймака есть профессиональный врач, и Малышева профессиональный врач, и рядом с ней профессиональные врачи. Это абсолютная альтернатива всем Малаховым, условно, Малаховым плюс.
Да-да, то есть, условно говоря, в условиях, когда никто не говорит о душе, там, о каких-то там проблемах общественных, все начинают заниматься сохранением тела.
Но большинство коллег, между прочим, Сергей, считает, что это правильно. Чего же дурного-то? Надо говорить о здоровье, когда такая демографическая ситуация.
А я что-то сказал?
Когда такой кошмар с мужской смертностью, когда все за собой не следят. То есть, в принципе, дурного в этом вроде бы ничего нет. Но как-то это все совпало, да еще теперь и подкрепилось сериалами на тему врачей. Поэтому ощущение, что телевидение, вот если говорить о том, о чем я перечислила, то это там утешение, замещение и лечение.
Потому что, вот... Замечательная формула, да, но так и есть. То есть мы снова возвращаемся к тому, что телевидение, как ведущее ныне средство массовой информации, выполняет некие социальные функции, ну, так скажем, эскапистские, уводы от каких-то проблем в условиях, когда ты ничего не можешь сделать. Людям говорят, ну, да. Вот, ребят, вот это можно делать, о здоровье заботься, это делай, и так далее, но вот...
Медицину мы поднимаем, деньги да. у вас какие-то появились, давайте, дорогие товарищи.
Аня, я думаю, что здесь немножко сложнее ситуация.
В чем? Давайте мы прервемся да. на короткое объявление и потом вернемся к вашим размышлениям.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, профессор Иосиф Зелашинский и мой коллега, журналист Сергей Варшавчик, сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем, что такое реальность на сегодняшнем телевидении, кого она утешает, что замещает и помогает ли лечению каких-то социальных проблем, и нормальная ли эта ситуация, и насколько это связано, собственно, с самой реальностью. Иосиф Михайлович.
Ну, я хотел бы сказать, что телевидение, конечно, социальный институт, которому поручает выполнять какие-то функции, она их более-менее выполняет, это все понятно, но на телевидении, как и вообще в масс-медиа, работают живые люди, которые очень хотят что-то сделать такое, чтобы оставить о себе след, а, по крайней мере, похвастаться перед приятелями. Поэтому они пытаются все время найти такие площадки, где можно что-то очень качественно сделать, показать себя и вообще, так сказать, понравиться аудитории. Отсюда попытка очень качественной передачи, вот сейчас и здоровье, там всякие суды, где, ну, более-менее можно, не боясь, работать квалифицированно. Отсюда освоение этих новых территорий.
Потом... То есть все-таки вы считаете, что это освоение новых территорий, да. а не просто мода на то, что...
Нет,
вот...
я думаю, что это просто пытаются профессиональные ребята хоть что-то сделать такого. Ну, как помните, Лобков ушел там в зоопарки и в это самое...
Ну, в растительный мир, в биологию. Да, да, ну, да. и вообще он занимается вот этими сложными,
да. такими научными вещами. А ведь когда-то он начинал другими проблемы?
Вообще на «Вестях-24», вот то, что уже сейчас в России наука получается, там «Техно-24», когда разговаривают, ну, как и на культуре, с учеными. Нет же ничего интереснее умного человека, компетентного, и слушать его замечательно. Другое дело, что разговаривают об истории, о реставрации. Потрясающе интересно картин, о китаистике, причем там о средних веках. Слушать... Вопросов нет. И вообще, наконец-то, эти умные лица, головы, и не такие они старые, в общем, вполне 40-летние профессора и физики, и китаисты появились на экране, что хорошо. Но только вот это вот опять какая-то... Как в советские времена было. У нас хорошо было с театром, с концертами. Нет, и на телевидении в том числе. С всем тем, что касалось музыки и культуры. И, значит, отдельно вот эта вот история была.
И вот, продолжая ту мысль, которую высказал Сергей, вот я смотрел несколько передач Академии,
да.
Там некоторые ученые напрямую, не то что намекают, а напрямую проводят параллели между Древним Римом, там, между Петровской Россией, сегодняшним. То есть телевидение в меру своих возможностей, по крайней мере, некоторые авторы, пытаются, ну, так скажем, одной ногой ступить на некоторые запретные территории, ну и тут же уходят вот в эти анклавы, где можно что-то делать.
Это так же, как фильм «На культуре» был вот «Самый опасный человек Америки»,
да.
Только что у Хатиненко обсуждали. То есть все вопросы абсолютно актуальны. О лжи власти, о судах, о патриотизме, о долге и морали. Это о человеке, который, собственно, высший чиновник американский, чиновник с совестью, который вытащил 7 тысяч документов, так и предтеча Викиликса, и, по сути дела, помог остановить войну в Вьетнаме.
Вы знаете, но все равно, мне кажется, что по-прежнему основной тренд телевидения – это развлекательность. Даже если она облекается в какие-то разные формы. Я имею в виду псевдо...
Вчерашний пример посмотрели?
Документальные...
С квартетом «Мы» и «Цикал».
Да, да, замечательно. Мне очень понравилось. Это отдельная, значит, тема. Новый вот юмор, который культивирует Эрнст. Вот это интересный проект. Хотя, конечно, перекликается во многом с тем, что делал Цикало
не на... Бенниме, это
не
новое
Бенниме,
шоу.
А то, что делал Шац на СТС, слава богу, ты пришел. Хотя, мне кажется, это смешнее и интереснее. Но я о другом хочу сказать, что вот эти девочки, которые мы сейчас перечисляем, Чапман, Волочкова, там, так далее, ну, девочки, девушки, барышни, это все из той же серии развлекательности, да? Это из той же серии телевидение ищет людей, чем-то выделяющихся, необычных, каких-то уродцев, я не знаю, наоборот, каких-то красавиц, кто-то разделся, кто-то, я не знаю, рога отрастил, что-то еще. А та же Чапман вот в своей этой программе «Реальность», у неё вот была тема «Стигматы», вот «Мальчик Али» в Дагестане, вот они исследовали, пришли к выводу, что, скорее всего, наверное, там кто-то рисует ему эти стигматы. А может, и не рисует.
Свёклкой или Гларковкой. Там два таких были. Один такой постарше, причем абсолютно шутейного вида взрослый мужчина, такой подкрашенный под такого белого, я даже не знаю кого, ну, такого белого клоуна. Да. Нет, хотя нет, не белого. То есть рыжего клоуна, рыжий, но белого.
И
юноша.
Да.
Который, значит, на самом деле вот везде ездил. Девушка вообще, она была там ни к чему. Можно любую другую
Чапман.
Девушку поставить, ну, да. Потому что она так была только...
Но вот она сказала гениальную фразу, я почти поняла.
Да-да-да, нет, и она так в рыжем, с грудью чуть-чуть, бочком или боком, и так вот в заставочке на ручке так картинно. А вот тут тайна, да. Это, ну, в общем, можно было любую другую поставить туда, и никакой бы, в общем,
я
разницы
скажу,
не
было. Я больше скажу, в связи с этим есть целый канал ТВ-3 «Мистический», да, и там целое огромное
Но
количество
там
программ,
логика,
программ
логика
и сериалов,
есть.
Которые основываются на якобы научных каких-то вот вещах и событиях. На самом деле это все спагетти, который вешается на уши зрителям, понимаете, такая псевдо, вот какие-то научные факты, летающие тарелки и так далее и тому подобное. Я к чему это говорю, что да, есть вот эти ростки просветительского телевидения, которое вкупе с каким-то вот интересом к здоровью, к социальным проблемам, но все равно это тонет в болоте развлекаловки. Потому что если посмотреть все-таки во время массу программ, например, НТВ, ты не поверишь, там, да, и «Русские сенсации» и многие другие программы, все равно в основе лежит желание тележурналистов взять какого-то яркого персонажа, необычного,
но,
раскрутиться
тем не менее,
на чем-либо.
Сергей, вот вы совершенно правильно говорите про развлекательность, про... но что точно стало уходить? Это безмерная агрессия, которая была очень сильна еще год назад. Вот такая уже на грани, такая жесткая и неприятная с точки зрения показа натурализма. Она даже с НТВ стала уходить. То ли, опять же, вот поняли, что есть грань, и надо как-то чуть-чуть микшировать, то ли просто, опять же, вот я все связываю с реальностью, что это начинает прорастать, ну, не буквально прорастать, а вот оно как-то накапливается в обществе, которое не
считывает. Ну, Манежная площадь, это...
Но, тем не менее, теперь эту войну тоже, на мой взгляд, пытаются оседлать, если вы видели последнюю программу Соловьева, где Гозман, Жириновский, да, и, господи, кто там третий-то,
защищали. После этого скандал разразился между Жириновским и Кадыровым.
Да. То есть пытались вот о великом русском народе и защищали. И такой, значит, Никита Сергеевич Михалков, который тоже, конечно, вот какие-то такие вещи из контекста бывшей когда-то убитой партии Родины.
Понимаете, но это тоже развлекательность. Потому что если говорить о такой сложной теме, то надо приглашать не шоумена Жириновского, который, понятно, приглашает для того, чтобы поднять рейтинг программы, какой-то что-то спровоцировать зрительский интерес, это нужны какие-то более серьезные специалисты, наверное. Зачем? Но это было бы скучно.
Скучно это
зрителям,
было...
наверное, да.
Хорошо, а вот вы думаете, что я тут недавно, почему я вас спрашиваю, Иосиф Михайлович, прочла исследование австралийцев. Оно еще толком не переведено, но два года назад они его делали. Периодически, вы знаете, во всем мире пытаются замерить, как уровень агрессии в обществе связан с тем, как насилие показывают на экране. Точных реакций, то есть точных замеров нигде нет, везде есть.
В Америке есть. Ну так, более-менее, да.
Все, да, вот, ну, где-то на грани, да. Может быть, вы сейчас расскажете, может, что-то еще последнее было. Вот австралийцы эти зафиксировали, они психологи в основном, там по сложной схеме, глубинных интервью на уровне эмоций и образов, что не буквально влияет насилие, а что человек становится терпимее к агрессии внешней, он ее не так не принимает. Вот что они
сказали. Это для меня не шок, потому что он же видел на экране много раз.
Он ее вот заместил. Вот это к разговору о замещении. Ну, так ли это, и тогда правда ли, что агрессию микшируют, в общем, сознательно, там, хотя до конца, может быть, и не понимают, что это с чем-то связано, или все-таки это не так? И мы об этом... Ясно, что быстро вы мне за 30 секунд сейчас не ответите, поэтому мы будем делать это... Можно подождать уже новостей, я думаю, потому что мы вернемся в студию сразу же после выпуска, а вечером будем говорить тоже, на мой взгляд, такую почти уже философскую тему: коррупция, конкуренция и модернизация, как коррупция становится глобальной и почему это перестало быть внутренним делом России. Мои гости вечером — сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов и журналист Наталья Геворкян.
Свобода. Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. В Ставрополе сегодня проходят похороны жертв массового убийства, которое произошло в прошлую пятницу в одном из частных домов. В результате нападения погибли криминальный авторитет Владимир Слезаев, члены его семьи и прислуга, всего 8 человек. В Заиграевском районе Бурятии в результате пожара на газозаправочной станции, возникшего в результате взрыва, один человек погиб, еще двое получили ранения. Ледоколы «Адмирал Макаров» и «Красин» в ходе спасательной операции в Охотском море вывели из ледового плена рефрижератор «Берег Надежды». Сообщается, что в ближайшее время одному из судов предстоит пройти дозаправку, после чего ледоколы вернутся за плавбазой «Содружества». В Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре погиб 9-летний мальчик, еще 5 человек пострадали. В городе Тарко-Сале загорелся двухэтажный жилой дом, были эвакуированы 30 человек. Полиция Туниса сегодня применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста, бросающих камни в сторону офиса премьер-министра. Протестующие требовали отставки премьер-министра Мохаммеда Гануши, который пообещал уйти из политики после того, как в стране пройдут свободные президентские выборы. В иракском городе Кербела сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 6 человек и еще 10 получили ранения. В тот же день в Багдаде были взорваны две бомбы, установленные на обочине дороги. Погибли два высокопоставленных чиновника. В столице Ирана, Тегеране, сегодня были повешены двое политических активистов. Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на прокуратуру Тегерана, Джафар Казими и Мохаммад Али Хаджагаи были казнены по обвинению в связях с оппозиционной группировкой. Палестинская сторона опровергла информацию о том, что на мирных переговорах Израилю тайно было предложено оставить под своим суверенитетом еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Говорим сегодня о телевидении реальности, о реальности на телевидении. Что лечит, утешает, замещает, как это связано одно с другим, в том числе, конечно, и насилие, которое на экране, которого на экране хватает. Иосиф Делашинский, профессор Высшей школы экономики, и мой коллега Сергей Варшавчик, агентство РИА Новости, со мной сегодня в студии. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, так вот, давайте про насилие-то закончим.
Ну, вот несколько слов. Да. Речь идет о том, что в структуре личности любого человека, независимо от его культуры, нации, места проживания, всегда есть две программы поведения. Одна ориентирована на насилие, это просто естественная форма реагирования на некие события внешнего мира. А вторая ориентирована на приспособление или на сотрудничество. Вопрос в том, какая программа доминантная, а какая дополнительная. И в разных социальных историях на первое место вылезает то насильственная программа разрешения проблем, то, так сказать, солидарная. И этими условиями являются политические, экономические, всякие прочие условия. Естественно, так скажем, элиты или институты заинтересованы в развитии или, так скажем, пробуждении в разных ситуациях одной или другой программы. Вот в течение примерно 15 лет наши элиты были заинтересованы в том, чтобы формировать насильственные программы защиты страны, встать с колен, уничтожить всех врагов и прочее, 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 получили Манежную площадь, и не только ее. Сейчас, очевидно, институциональный заказ телевидению понизить градус разрешения на насилие.
Мы вот с Сергеем знаем и всегда очень, ну, то есть понимаем, что вот такого заказа его...
Нет, он
ну,
конечно,
да, то есть он вот, так же, как на насилие, он тоже никем вот...
Конечно.
Шприцом будем вам вот столько, нет, а нет. Вот сейчас вот столько.
А просто сидят профессионалы и чувствуют, пора чуть-чуть понизить планку. Это некое внутреннее, точно так же, как и у нас с вами всегда, внутри тоже есть. Хочется послать, сказать, ну, убить... Да, но нельзя, и все, потому что мы как-то, так сказать, культурные люди, у нас есть ограничения. Я думаю, что у людей, определяющих политику или программную сетку, у них тоже есть ощущение, помимо, естественно, некоторых возможных...
Но они их... В том-то и дело, что у этих людей есть... Почему они, в общем, такие цари горы, и отчасти в них есть демиурговское? Потому что производство – долгий процесс. Да. Для того, чтобы заказать следующий сезон, они должны за год, или, по крайней мере, за два, если это идет речь о сериалах, спрогнозировать вот эту вот, заказав, по сути дела, повестку дня. Развлекательную, утешительную, лечебную, какую хотите.
Да? В 2005 году был бум заказа на программы по толерантности. Угу. Министерство образования, президентская администрация, все заказывали, надо заняться повышением толерантности.
Ой, ну эти заказы, вот я как раз в меньшей степени. Вы помните национальные проекты?
Конечно.
Вы уже забыли, как они называются.
Да, но почувствовал кто-то, надо заказать. Еще раз повторю, буквально в прошлом году очередное министерство снова заказывает исследование толерантности. Другими словами, где-то там просыпаются, и вдруг все воспряли. Ой, оказывается, у нас много агрессии. То есть есть некое социальное ощущение, да, баланса между уровнем агрессии и уровнем солидаристов.
Можно я возражу? Мне кажется, все-таки я не совсем согласен с Иосифом Михайловичем. Он говорит, что 15 лет взращивали агрессию. Я-то думаю, что это не совсем так. Потому что агрессия, как известно, она обоюдоострое оружие. Ее можно направить на что угодно, в том числе против государства. И я не случайно говорю про развлекательность телевидения. А, понимаете как? Мне кажется, это дело немножко сложнее.
Параллельно взращивали.
Вот это агрессия, она часть, по-моему, часть этой развлекательности.
Абсолютно точно. Там внутри монтирована агрессия.
И она была канализирована, грубо говоря, в определенных кнопках. Там, это НТВ, вот они просто, как господин Кулистиков делал сознательный проект для мужской аудитории, он сознательно делал заказ там за несколько лет, что-то зоны, тюрьмы, там, менты и так далее. То есть, это нишевый канал, куда, значит, все это канализировалось. Канал «Россия» совершенно другая история, потому что там зрители основной – это женщины, где вот эти сериалы женские абсолютно востребованы. Там нет такой агрессии, конечно. Там, вот. А, понимаете, там первый канал, там третья история. На мой взгляд, тут, мне кажется, вот в чем дело. Очень удобно вот эту агрессию представлять просто вот в этих сериальных историях, просто потому что по-другому у нас она как-то не держится. Знаешь, как вот драматургия там требует свое время просто. Государственная Дума собиралась принять закон об ограничении, я помню, значит, агрессии уровня, и все стали выяснять, простите, а как же фильмы там про Великую Отечественную войну? Это тоже агрессия. А как же вот у Шекспира там тоже убивают? Но немножко смешали два понятия. Огромное количество сериалов, как ни странно, вот я смотрю, те же вот про женщин, да, вот бывает, приходится смотреть, там тоже основано на конфликтах. На скандалах,
не,
на драках и так далее.
Нет, ну без конфликта драматургии не существует.
Немножко, да,
но это разлито, получается.
О, значит...
Разлито в воздухе. И получается, что, понимаете, как я смотрю, и, например, и западные сериалы, у них все-таки вот, если не, речь не идет о полицейских каких-то вот сериалах, все-таки нет такого уровня вот агрессии на бытовом уровне подсознательно, который наши
и
сценаристы туда...
Который...
инкорпорирует.
Там конфликт, особенно вот в этих интеллектуальных сериалах, о которых сейчас все говорят, и не рискуют их показывать днем, потому что аудитория не переваривает, потому что даже глубина размышлений и рефлексий и отношение такого борьбы в себе самом там гораздо сильнее, чем вот на этом внешнем уровне. Пример тот самый доктор Хаус, поэтому его нельзя сравнивать с доктором Тирсо. Ироничный, циничный, умный, сострадающий, умный. Тема наркозависимости и боли, и терпения к боли, взаимоотношения. Это совершенно...
Вот другой ментальный проект.
Что вот про себя кто-нибудь будет в этих психологических категориях в наших сериалах рассуждать
потом,
или
потом
думать.
Потом не забывайте о особенности все-таки наших соотечественников, да и нас с вами где-то, у нас быстрее идет вот реагирование на что-то, на какую-то раздражительность, на какое-то несогласие с чем-то, да, и это отражается, естественно, и в ток-шоу, и в сериалах. Мы более нервны, более агрессивны сами по себе.
Давайте-ка мы немножко вернемся к проблеме медиа. Вот мы в течение 10 лет отслеживали агрессию в средствах массовой информации. И, мне кажется, достаточно надежно доказали, что уровень агрессии один и тот же, по крайней мере, в течение 10 лет. Примерно 40% всех медийных текстов, ну, плюс-минус 3-4%, содержат в себе агрессивную установку либо на врага, mm-hmm. либо на способ обращения. Примерно 30% текстов проблемные, амбивалентные, они не указывают на врага, а просто говорят, что есть проблема, есть конфликт, который надо решать. И только 20% текстов более-менее ориентированы на некие солидаристские тенденции, на то, чтобы договариваться. Вот эта тенденция 10 лет подряд. Что реально менялось? Менялись адресаты агрессии. то они были в политической сфере, потом они ушли в социальную сферу, потом они перекочевали в спортивную сферу. Более жестоких, более агрессивных текстов, чем различного рода спортивных передач и текстов, я просто не знаю.
Ну, а теперь они перекочевали в этническую тему?
Ну, вот, а теперь, да, теперь мы получили новое. Да, перекочевали сюда.
А это означает, что...
Это означает, что и в обществе, и в медиа уровень агрессии примерно... В определенной эпохе держится на одном уровне.
Только просто адресаты меняются. Адресат. Да? Да, но только этническая история из того, что мы вам перечислили, наверное, самая взрывоопасная.
Да. Ну, это уже вопрос второй. Но я просто к тому, что либо кто-то управляет этим, так, кто-то должен регулировать эти процессы. Или они стихийно формируют, указывая на адресат ненависти, и дальше мы получаем ну, то, что получаем.
Ну, так вот, поэтому я-то все время говорю, что, может быть, вот это вот лечебное, замещающее и утешающее, и развлекательное, это попытка выстроить баланс с тем агрессивным, который существует. И вот пока не найден, как мне кажется, язык, который бы отвечал вызовам вот агрессии вот, против...
Аня, вы очень точное слово использовали, язык. Опять же, вот наши исследования показывают, что речь даже не столько в описании проблемы, сколько в самом языке. Как говорим, да, какие слова используем, какова конструкция предложения. Так вот, даже самая мирная
какой
проповедь...
Какой герой у нас
да,
там.
Совершенно да. верно. Поэтому мне кажется, что одна из проблем российских медиа как раз заключается в том, что даже пытаясь снять некую агрессивность в обществе, они все равно ее наращивают, потому что сами люди, которые об этом пишут, с энтузиазмом выражают агрессивную интенцию,
туда
и очень плохо.
Головёшечки да, подбрасывают.
Да, да. Нет, ну, даже в этом тексте про Беларусь там было столько всякой агрессии.
Ну, а что вы хотите? У нас много десятилетий было, если враг не сдается, уничтожают.
Да, совершенно верно.
Все это впитывалось, что называется.
Нет, а как тогда вот живет это же подспудное, мы уже с вами сегодня говорили, что очень много появилось этого, в общем, иногда талантливого изопового языка, и вот этой меры, да, между подлостью и неподлостью, памятуя Щедрина. И вот этих попыток отослать, особенно картинка позволяет это сделать, в нашей реалии. Но похоже, что общество не очень на это ведется. И ему буквальнее бы было, и очевиднее бы было, если бы в сериале ТНТ «Пацаны» появился татарин или чеченец среди героев. Чем если бы не появился, чем если бы в ЦТ вот показывали так, как они показывают этих своих героев. Не ведется на этот сложный язык. Ну, ему нужен был простой.
Да, не тут и вопрос в том, что такое общество. У нас нет общества, у нас есть совокупность разнообразных, плохо скоординированных и плохо относящихся друг к другу социальных, профессиональных, этнических и всяких прочих групп. Поэтому те, кто ведутся на НТВ, да, они не смотрят другие каналы. И
ну, да.
ты вообще не колышешься. То есть мы сейчас имеем ситуацию раздробленного, рассыпанного общества и соответствующе рассыпанного телевидения, где нет общей интенции. Вот то, о чем говорит Сергей. Вот смотришь американское телевидение, да хоть 120 каналов смотри. Там огромные различия, но есть некие базовые ценности. Ценность свободы базовая, неотменяемая. Свобода личности и прочее, прочее. Да, там в Британии, в Германии. А вот у нас ты смотришь и пытаешься вычленить некие базовые ценности, ты вообще какую ценность ты разделяешь? И получается, у одних одни, у других другие, то есть некая каша.
Иными словами, слушайте, Иосиф Михайлович семья... говорит о кризисе идентификации в обществе.
Да, да,
поэтому... То есть мы ушли от Советского Союза, где худо-бедно какие-то там, вот советский народ там что-то, ну, при всех условностях, да. А то сейчас как бы мы рассыпались.
Рассыпали. То есть железный образ скрепляет территории языком, и языком уже не скрепляет. А вот ощущение, что я этот, я регулярно на занятиях, Аня, вы тоже наверное, проводите, провожу тест. 10 я, да, кто ты такой? Этническая или языковая, или какая, она вообще где-то в конце. Да, человек говорит, я красивый, я умный, я добрый, он один. Он один красивый и умный. Никаких таких идентичностей социальных, даже профессионально не возникает. Пятый курс факультета журналистики, у него в 10 измерениях не написано, что он журналист. То есть это просто катастрофа. Люди рассыпаны, поэтому они не могут реагировать социально.
А телевидение, естественно, как часть общества, оно...
Ну, и не помогает, и не собирает. Потому что, знаете, да. Вот вы сейчас сказали, я вдруг задумалась, потому что как-то не отдавал себе в этом отчета, а это очень важная вещь. Вот вроде бы, это вы, Сергей, тоже сказали, у нас такой сериальный женский канал «Россия». И вообще таких вот мелодрам на домашнем много. Но везде проблема семьи. Везде, потому что там, как правило, одинокая женщина, которая мечется, что-то происходит с этими мужчинами. Она сама, вот вчера только я случайно тоже увидела, бедный ребенок, у нее ушел муж, у нее ушел любимый человек, который не хочет с этим ребенком заняться. И она вынуждена его, не помогает, в общем, вокруг, и она этого ребенка, которого надо спасать. Тема важная, связанная с тем, что донорские и так далее. Вот она с этим ребенком носится.
Я добавлю, что берутся ситуации всегда экстремальные.
Да.
То есть не просто о семье, что вот, да, какие-то там не выучил уроки, а именно экстремальные.
Не, ну почему? На СТС есть не экстремальные. И там единственный канал, где все-таки папины дочки. Ну опять папа один. То есть все время какие-то темы, где вы говорите
один. Все время заостряют.
Нет, все время один.
Один.
Один. И это, вот это тоже, видим, опять же, никем не программируется. Нет, это просто выбираются такие сценарии.
Да,
и выбирает такая тематика.
У нас есть социальная интуиция, особенно людей, которые занимаются творчеством. Ну, чувствуют, это надо, почему-то. И он это делает.
Ну, видимо, тут еще вот чем, что если будет и папа, и мама, это будет, видимо, слишком благополучно, и это отпугнет, может быть, там зрительниц. Может быть, так рассуждает. Хотя, на мой взгляд, вот, значит, сейчас вот у меня старшая дочь с удовольствием смотрит канал Disney. И вот эти молодежные комедии,
да,
в том числе семейные.
Знаете,
очень очаровательный сериал. Вы знаете, настолько по-доброму, с юмором, и что меня поражает, нет вот этого надрыва. Нет надрыва, понимаете? Нет вот этой Катерины, которая сейчас бросится с обрыва с криком.
Да нет, а я в «Карусель» посмотрела тут французско-канадский фильм про взаимоотношения внучки и бабушки. Но мама с папой есть, да, с бабушкой есть. Но в итоге с где у нас бабушка последний раз была в каком-нибудь? Вот я...
Бабушка у нас есть в «Папиных дочках», но она такая выступает.
Ну, опять, вот выступает, в СТС, да. Ну, вот так, чтобы это было похоже что-нибудь
давайте
на реальность.
Давайте еще разочек посмотрим на эту реальность. Дело в том, опять же, я как тот Катон, у нас реальность рассыпана. Страна – лоскутное одеяло. Мы живем в разных эпохах, где-то от 13 века до частично 21-го. Мы живем в разных ментальностях, мы живем в разных культурах. То есть то, что ты говорил про советский народ, это была, конечно, тонкая поверхность, но она сдерживала.
Сейчас тонкая это... бензиновая пленка.
Пленка, но она рухнула сейчас, поэтому человек реально...
Мы доживаем
ее. Да.
Мы доживаем ее.
Люди чувствуют себя очень...
Дожевываем, я бы сказал.
Сейчас посмотрите, на дверях у многих запоры 3, 4, 5, 6, а он живет в открытом виртуальном пространстве. То есть он уходит в виртуал как свободная личность, а в реале он закрыт на все, что можно.
Вы знаете, я хочу как раз вот сказать по поводу заборов. Мне, знаете, одна вещь поразила. Вот показывали убийство в Ставрополе, вот где этот самый хан в законе.
Да.
Меня поразили огроменный просто высокий забор, там чуть не трехметровый.
Да,
и,
больше.
И я,
крепость такая.
Да, я вот вспомнил, в Германии там забора практически нет. И вот я был в Гамбурге в сентябре, и там, вот, интересно, значит, есть поговорка у них, у местных бизнесменов, у них заборов нет, потому что если у тебя есть забор, значит, тебе есть что-то прятать, значит, ты нечестный человек. Понимаете? А у нас ментально вот не заборами, а гаражами. То есть мы рассыпались, с одной стороны, но при этом друг от друга огораживались огромными заборами.
Вообще, конечно, поэтому... в этом убийстве там тоже много таких ассоциативных рядов, связанных с нашей темой. Все были убиты за громадным забором, никто ничего не слышал. Ну, так же, как и в Кущевке. И остался жив мальчик, который смотрел телевизор, мультфильмы. Там он сидел заперто и в своем
пространстве.
И его спасло.
Это да, же... я об этом не знал.
Да, да, 8-летний мальчик. Это вот такие символические вещи. Давайте послушаем. Наталья Красногорск, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я вот тоже в некотором роде женщина. Сейчас обсуждали женские программы. Я несколько лет уже не смотрела фактически телевизор и заставила себя вот в эти праздники взглянуть на то, что там есть, ну, на государственных каналах. Я, честно говоря, испытала культурный и интеллектуальный шок вот за эти несколько лет. И я не поняла, для кого это делается. На мой взгляд, там не для баранов, не для овощей, а для кого-то вообще уже вот еще более простого. И когда вы говорите, что вот для женщин что-то там снимается, тот уровень
профессионализма... А вы не помните, не помните, Наталья, что именно вы смотрели?
Вот я вам сейчас скажу, что, может быть, я не те передачи. Значит, я посмотрела Парфенова, да, вот этот новый проект, который...
«Какие наши годы», да.
«Какие наши годы», одну передачу. Я в абсолютном ужасе. Просто вот от культурного, профессионального уровня того, кого и самого Парфенова. Вот. Потом, значит, я посмотрела какой-то сериал на Первом канале, ну, наверное, вот для тех женщин, о которых вы говорили, где вкрапления, какие-то беседы с психологом. Вот там показывают события и беседы с психологом. В советское время, чтобы взяли кого-то с улицы и поставили вот туда, это просто невозможно было представить. Я не говорю сейчас об идеологии.
Об уровне и о качестве, что... понимаю вас.
Просто о качестве.
И это правда, дневные сериалы выглядят просто дешевыми, и ужасными.
Программу с Соловьевым, вот Жириновский был и Гозман. Даже по сравнению с тем, что Соловьев делал когда-то на НТВ, это упадок, ну... Все, вот ниже плинтуса, вот это мои такие
спасибо, Наталья, вполне компетентно.
Взволнованные.
Да. Мы сейчас прочитаем
у нас еще такие зрители есть.
Ну, вот человек просто в празднике были, и случайно человек включал телевизор.
Но, с другой стороны, надо нервы тренировать.
Вот Валентин Андреевич нам пишет, ничего удивительного, в изобилии передач про здоровье, поскольку все остальное время телеэкран занимается тем, что это здоровье гробит, как в физическом плане, так и в нравственном. Тут нас переветы нам передают. Первый раз посмотрела на Машу Ситтель «Преступление без наказания». Была в шоковом состоянии. Прокуратура не занимается наказанием и возбуждением уголовных дел по глобальным преступлениям. Алла Павловна, да, это соболевский репортаж. Сильный и... Ну, там вообще бывает в специальном корреспонденте вещи, от которых просто разводишь руками, но ничего не происходит. Господа, не устроит ли вам теледебаты с одной стороны Немцов, Рыжков, Шендерович, с другой Медведев, Путин, Сурков? Вся страна будет у экранов, и тогда посмотрим, кто кого. Игорь Михайлович, это было бы прекрасно.
Мы не против.
Но мы-то не против. Хорошо бы, чтобы вторая сторона согласилась. Первая-то точно бы согласилась наверняка. А вот тут вот ругает нас за батьку. Батька молодец, несмотря ни на что. Так держать. Тоже понятно. Удручает, что наше телевидение берет от Запада не демократизацию и защиту прав человека, а полную распущенность. Самым главным эпизодом является сексуальный скандал итальянского премьера Берлускони. Ну, вот про это нас очень подробно тоже рассказали. Это правда. Так, на РЕН-ТВ пикетчик Немцов держал чего над головой? Белые штаны? Нет, ничего он не держал. Перестаньте, пожалуйста. Он сидел и разговаривал с Марианой Максимовской. Очень спокойно, достойно был в сиреневом свитере. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Я могу раскрыть вам секрет, почему так много медицинских передач на телевидении.
Давайте.
Просто потому, что дистрибуция и продажа аптечных товаров в России сегодня во всем мире, в принципе, держит самый высокий рейтинг. И компания, которая занимается тысячи продажей, поэтому тот рекламный бюджет, который выдается, окупается, потому что средняя наценка на медикаменты ввозимые 300-400, а иногда и 1000%. И второе, теперь уже как телезритель. Меня удивляет, может быть, я ошибаюсь, циничность агрессивная, которая в последнее время на телевидении. Вот вы говорили о поединке Соловьева. Никогда в жизни с экрана телевидения ведущий не мог сказать, что мы обсуждаем вопрос русского народа, трое евреев. Я, Соловьев, он говорит, еврей, Гозман, еврей, и посмотрел на Эдельштейна, Жириновского. Но это же антисемитизм чистой воды.
Да, да, это во всяком случае это выглядит так, чтобы потом появились форумы и сказали, ну, теперь этих надо там замотать. И они появляются в форуме и обсуждают на там мерия черепа, еще не мерия, но обсуждая реальные фамилии ведущих. Я вот только что это видела, как с ведущими молодого канала «Дождь» обращаются на таких форумах. А на форумах там и Квачков, и антисемитизм, и все по полной программе. А Александр очень точно, конечно, экономическую подоплёку.
Конечно, я с ним согласен,
да,
абсолютно.
Программа о здоровье нам продемонстрировала. Собственно, вы об этом тоже сказали. Но вот я говорю, что экономическое все равно как-то всегда странным образом накладывается на социальные ощущения. Хотя, конечно, это, наверное, превалирует. Чем вас не устроило Чапман? Передача о тайнах. Ну и показывали тайны. А если бы Чапман вместо тайн лезла из каждой дыры, вы бы первые начали ее критиковать.
Нет, она хорошо смотрелась, и я не против того, что она там была абсолютно. Она украшала эту программу.
Андрей Васильевич нам сообщает, собственной персоной вы удивитесь, но в данную минуту на канале «Совершенно секретно» выступает Михаил Касьянов. Не удивляемся, на канале «Совершенно секретно», да, который спутниковый и кабельный, это совершенно никакая не проблема и не тайна. Это точно совершенно. Фильм «Хатиненко» – это миф о мифе. Вьетнамская война закончилась потому, что Хо Ши Мин и вьетнамский народ не без нашей помощи насовали американцам. А это не фильм «Хатиненко», это американский фильм, и если бы вы его посмотрели, вы бы не делали таких умозаключений. Московская область, Светлана, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да-да.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотела пару слов сказать насчет Белоруссии.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, кому была выгодна вот эта заваруха? Ведь Лукашенко... Мы видели, как люди шли от площади, где каток был, никто же их не трогал. Так ведь? Так. А когда стали бить окна и залезли туда вовнутрь, только тогда меры какие-то стали принимать. Я знаю только одно. Лукашенко вот все это для того, чтобы испортить отношения с Евросоюзом, не нужно было. Понимаете, разгон этот? Разгон этот был спровоцирован так называемой оппозицией.
Ну, понятно. Так а что ж ее так посадили-то надолго и даже...
Я думаю, что Лукашенко уже испортил отношения с Европой, ему деваться было уже некуда, поэтому он по полной разобрался. Вот и все.
Сергей нам пишет, какая мысль приходит в голову, когда просыпаешься утром в чужой постели, как много нам открытий чудных, или кто я, где я, а наше телевидение еще не определилось, с какой мыслью в голове стало просыпаться наше общество, и стоит ли ему вообще просыпаться.
Хорошая сентенция.
Ну, в общем, да, Сергей как-то довольно точно определяет вот это
наше
вот
место
и нашу некоторую неопределённость.
В чьей постели просыпается телевидение?
В чьих ногах, так обычно говорили, оно стоит в ногах обычно. Я благодарю вас, Иосиф Делашинский, Сергей Варшавчик. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после НАТ «Свобода» в клубе КАБА «Прага» «Чешский взгляд» ведет программу Елена Фанайлова.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Что думает Барак Обама о положении в стране?
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов об очередной канонизации Лукашенко.
Право автора.
Владимир Абаринов. Как кончилась тайна Эдгара По.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».